Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшняя тема связана с политикой России в Арктике и Антарктике. Это попытка ответить на вопрос, почему полюса продолжают играть существенную роль в российской политике. Национальный информационный центр снега и льда США опубликовал недавно свежие данные измерений, касающихся таяния льда в Арктике. Несмотря на то, что июль – самый теплый месяц в году, и обычно лед в это время тает интенсивнее обычного, этим летом убывание ледяного покрова Северного Ледовитого океана происходит на 61% быстрее обычного. Лето 2013 года признано в Арктике самым теплым за последние 7 лет. Таяние льдов открывает новые возможности для добычи природных ископаемых, а также для мореплавания. Грузы, которые доставляются сегодня в Европу через Суэцкий канал и Средиземное море, вскоре смогут попадать к европейским и американским потребителям более коротким путем – через Северный морской путь. Первый российский груз из Мурманска в Шанхай без ледокола был доставлен по этому пути в 2010 году. Но для увеличения грузового потока необходимы новые порты. Пока что за счет российских грузов увеличивается грузооборот норвежского порта в Киркенесе. Через него проходит добытая на крайнем севере нефть. В то же время, судя по последним заявлениям Дмитрия Рогозина, вице-премьера, курирующего вопросы российского военно-промышленного комплекса, главная проблема, которую России нужно решать в Арктике, это, цитирую, «акты диверсии других стран в отношении инфраструктуры, созданной вокруг газовых и нефтяных месторождений». По мнению Рогозина, саботаж связан с конфликтом интересов государств, имеющих доступ к арктическому шельфу. В число этих стран, кроме России, входят Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Дания. Только эти пять государств, имеющие побережье в Северном Ледовитом океане, получили право на так называемую исключительную экономическую зону, которая составляет 370 километров, 200 миль от их берега. В зоне разрешается рыболовство, добыча полезных ископаемых, проведение научных исследований. Россия стремится расширить территорию, на которой будет разрешена экономическая деятельность. Если будет определена граница шельфа, то это позволит контролировать более обширную территорию, максимум 350 миль от берега. Главный аргумент России в вопросе о расширении границы в Арктике, что хребет Ломоносова, в районе которого, как предполагается, находятся самые большие залежи углеводородов, является продолжением континентальной части, Сибирской континентальной платформы, а значит Россия имеет право на увеличение контролируемой территории. Для доказательства этого в 2007 году в район хребта была послана экспедиция «Арктика-2007», но через год после этого события в 2008 году в Гренландии была созвана конференция, по итогам которой подписана Илулиссатская декларация об отказе от пересмотра уже существующих международных договоренностей о границах в Арктике. Территориальные претензии, кроме России, предъявлялись еще Канадой и Данией. На границе этих двух стран находится остров Ганса. Каждая из них пытается доказать принадлежность острова к своей территории для изменения области контроля в Арктике. Кроме этого, Дания считает, что Ломоносовский хребет является продолжением Гренландии, расположенной ближе всего к Северному полюсу. Но даже эти претензии, а кроме того обязательства, взятые на себя в Илулиссате, не дают оснований для опасений военного вмешательства, о котором говорит Дмитрий Рогозин. По мнению профессора, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло Павла Баева, у российской политики в Арктике есть несколько направлений, которые сложно соединить воедино.
Российскую политику в Арктике охарактеризовать однозначно довольно сложно, потому что есть несколько разных направлений в этой политике, которые друг с другом плохо стыкуются, и это всегда так было. Сейчас эти нестыковки усилились, поскольку стало больше этих направлений арктической политики, в том числе и потому, что действительно льды тают, открываются новые возможности для навигации, и вся проблематика севморпути выходит на передний план. Эта проблематика совсем не стыкуется с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике, связанными с военно-стратегическими соображениями, с наращиванием потенциала Северного флота в первую очередь. Эта политика не очень стыкуется, хотя и прямо не противоречит, с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике в области добычи природных ресурсов и в основном, конечно, нефти и газа. скажем, отдельным совершенно направлением политики в Арктике и очень важным для российского руководства является попытка расширить континентальный шельф и подать заявку в комиссию ООН по континентальному шельфу, связанную с вот этими, то, что часто называют территориями, хотя, конечно, никакого отношения к территории это не имеет, поскольку речь идет о шельфе, но, тем не менее, расширить так или иначе контроль России над арктическим шельфом. При всей условности этого контроля, поскольку то, что является юридической зоной контроля, не означает, что действительно Россия способна этот контроль осуществлять. Рыболовство при этом это совершенно отдельное направление политики, в котором чаще завязаны интересы региональных властей, в особенности в Мурманской области. Или, скажем, в особенности на Дальнем Востоке, хотя это прямо к Арктике не относится, но условия достаточно близкие. И сведение всех этих направлений в единую политику всегда было проблемой, а сейчас особенно, потому что нужно сказать, что руководство в Москве Арктике внимание уделяет очень эпизодически и даже как-то спорадически, и гармонизация всех этих направлений далеко не на удовлетворительном уровне.
В марте этого года стало известно, что в следующем году Россия подаст в специальную комиссию ООН, которая и решает вопрос о границах, доработанную и подкрепленную исследованиями, а также данными, собранными в частности во время экспедиции «Арктика-2007», заявку на расширение границ континентального арктического шельфа. Самая первая заявка о границах в комиссию ООН была подана в 2001 году, и была она подана именно России. Через несколько месяцев после этого ее вернули на доработку. Павел Баев обращает внимание, что о заявке говорится практически ежегодно.
Каждый год мы слышим заявление о том, что заявка будет доработана и подана снова. Особенно эти заявления звучали в 2007 году после экспедиции Челенгарова на полюс, откуда он привез два ведра знаменитые этого самого ила и сказал, что вот это и есть окончательное доказательство того, что происхождение этих впадин является продолжением хребтов. Хотя, конечно, ничего эти два ведра не доказали. И вот это большая научная работа по сбору данных, чтобы обосновать эту заявку о том, что хребты Менделеева и Ломоносова имеют континентальное происхождение, что достаточно сложно доказать, поскольку там невозможно провести на самом деле глубоководное бурение. Для этого просто нет технических возможностей, а всякие данные сейсмической разведки и поверхностные сборы проб, в общем, мало что доказывают. Но так или иначе, в общем, пришло понимание того, что при рассмотрении этой заявки главным будет не солидность научных доказательств, а то, чтобы соседи не возражали. А как добиться этого? Это вопрос очень сложный, поскольку у разных стран свои арктические амбиции и свои арктические претензии. И, скажем, если с Норвегией вопрос был, в общем, на удивление, успешно улажен при подписании договора о морской границе, то в отношении Канады в особенности, Дании в меньшей степени, поскольку, по большому счету, для Дании все эти арктические проблемы представляют очень косвенный интерес. Да, Гренландия есть, но Гренландия у Дании, в общем, никогда не была приоритетной провинцией и приоритетной проблемой. Как договориться с Канадой, здесь пока еще дипломатия эту проблему не решила. И, конечно же, большим вопросом для Москвы, который в Москве не знают вообще, как к нему подступиться, является тот факт, что Соединенные Штаты по-прежнему не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, что в основном связано со сложностями продвижения этого документа в Конгрессе, во что многие, большинство политиков в Москве, конечно, не верят, усматривая за этим какие-то умыслы и замыслы и амбиции, которых на самом деле не существует. Но вот этот узел проблем сохраняется. Так что поступит ли в этом году уточненная и доработанная заявка или нет, еще сказать трудно, потому что обещаний по этому поводу было много. Каждый год новая пачка этих самых обещаний. Единственный плюс всей этой политики – это то, что под это направление российская наука получает финансирование, имеет возможность отправлять экспедиции, проводить исследования в этой области. И под этим флагом целый спектр исследований, которые очень важны с научной точки зрения, включая изменение климата, включая все проблемы, связанные с биосферой Арктики и так далее.
Вы упомянули о том, что Россия была первая, кто подала заявку на определение границы. А зачем вообще вот эту границу определять?
Это, так сказать, сложный вопрос, конечно, потому что непосредственной выгоды от этого расширения шельфа извлечь невозможно. И с проблемами навигации и севморпути это не связано никак, поскольку этот номинальный контроль над шельфом к навигации никакого отношения не имеет. Здесь как есть территориальные воды, так они и остаются. Основной движущей силой продвижения этой заявки является то, что если будет возможность осваивать полезные ископаемые на шельфе, тогда это сыграет. И, наверное, где-нибудь в середине 2000-х годов или в конце прошлого десятилетия эти перспективы казались очень близкими и интересными. Что да, действительно, вот шельф Арктики – это кладовая ресурсов, которые будут пригодны к эксплуатации, поскольку отступает лед. И сейчас мы все двинемся их добывать и осваивать. Сейчас, конечно, картина выглядит иначе, потому что стало ясно, что ресурсы эти, во-первых, очень ограничены, во-вторых, очень сложны в добыче, и стоимость, эффективность, этот показатель для большинства арктических проектов, в общем, отрицательный. И поэтому, скажем, развалился Штокмановский проект, поскольку, ну, стало ясно, что нужно вкладывать столько ресурсов и денег в этот проект, что он на окупаемость, скорее всего, не выйдет никогда. И за последние буквально несколько лет на мировых энергетических рынках происходят такие изменения, которые арктические все эти перспективы заставляют переоценить. И важность этой заявки остается в основном, как бы сказать, психологической, что вот Россия расширяет контроль, приобретает новые территории, хотя, конечно, подводный шельф территории назвать нельзя, но за этим стоит видение скорее политико-психологическое, нежели экономическое, что мы расширяемся, что мы утверждаемся. В каком-то смысле это связано с теми же самыми представлениями о вставании с колен, которые на многих других направлениях давно уже свернуты и отложены до лучших времен, а здесь еще это вот существует.
Я вот хотела в этой связи спросить по поводу интересов других стран, которые находятся тоже близко к Арктике. Они также пытаются границы определить или только Россия, в общем-то, занимается вот активно такой политикой?
В комиссии ООН заявок подано очень много. Норвегия свою заявку успешно продвинула и получила дополнительный шельф. Что касается Гренландии и Канады, они пока с этим делом тянут, а для Соединенных Штатов вопрос упирается опять-таки в то, что конвенция не ратифицирована. Так что разные страны здесь смотрят на это дело по-разному. Для России, конечно, идеальным вариантом было бы подать свою заявку в координации с арктическими соседями. В первую очередь с Соединенными Штатами и с Канадой, хотя никаких там наложений потенциальных этих самых зон дополнительного контроля нет. То есть прямых конфликтов в российской заявке с возможными другими заявками не существует. Но Канада пока еще свою заявку откладывает. Но надо сказать, что для Канады, в первую очередь, которая сейчас в Арктическом Совете председательствует, арктическая тема очень политически важна. Вопросы, которые поднимает Канада, может быть, иные, чем те, которые занимают Россию, в первую очередь. Скажем, для Канады особенно важны проблемы прав коренных народов Севера, что для России, в общем, тема достаточно какая-то периферийная. Но что касается контроля над шельфом, здесь у Канады свои очень сложные проблемы, связанные с, короче, Соединенными Штатами. Там есть и небольшой конфликт, связанный с прохождением морской границы, и более сложный конфликт, связанный с северо-западным морским путем, насколько он является внутренним для Канады и насколько он является международным. Тут у них взгляды расходятся с Соединенными Штатами радикально, и, видимо, поэтому Канада со своей заявкой не спешит.
Мы говорили с вами об экономических интересах, о интересе вот этого рыболовства, которое имеет все-таки более региональный характер, но вы упомянули также и оборону. Не могли бы вы вот подробнее рассказать об этом?
Для России, конечно, это огромная тема. И очень часто, глядя на российскую прессу, можно подумать, что в Арктике разворачивается гонка вооружений, и что там действительно идет наращивание военных потенциалов. Хотя на самом деле никто из арктических стран никаких потенциалов там не наращивает, только Россия проводит программу перевооружения. в значительной степени эта программа и вообще российские стратегические интересы на севере, можно сказать, что к Арктике прямого отношения не имеет, поскольку там размещены российские стратегические силы, в первую очередь подводные лодки. Здесь большая программа с принятием на вооружение нового поколения подводных крейсеров класса «Борей». Программа очень проблемная, осложненная всевозможными техническими сложностями. Эти лодки будут базироваться по-прежнему на Кольском полуострове, развертывание их будет в Арктике, но эта проблема не региональная, арктическая, а глобальная для России. За этим следует и общая модернизация Северного флота. Поэтому военного баланса в Арктике не существует, поскольку остальные арктические страны не могут развернуть ничего сопоставимого с тем, что имеет Россия на Кольском полуострове, на этом очень небольшом пятачке, который насыщен и перенасыщен ядерными вооружениями и связанными с ним проблемами. Отдельным направлением, конечно, является стратегическая авиация российская, для которой полеты над Арктикой традиционно одно из важнейших направлений. Регулярное патрулирование пытаются поддерживать хоть на каком-то уровне, опять-таки, начиная с 2007 года, когда было объявлено о том, что регулярные полеты над Арктикой и над Тихим океаном будут возобновлены. Проблема заключается в том, что парк стратегических бомбардировщиков устаревает, что новую программу по разработке нового бомбардировщика продвинуть не удалось. Программы по модернизации имеющегося парка тоже, в общем, идут с большим скрипом. Риски, связанные с этим, я вижу гораздо больше в смысле разного рода аварий и катастроф, нежели в области столкновений и противостояний непосредственно военных конфликтов.
Но если вы говорите, что угрозы этих военных конфликтов нету, то есть ли необходимость вообще для России сосредотачивать такое количество вооружений вот именно в районе близ Арктики? Вы говорите, что другие страны не имеют возможности размещать такое количество вооружений вот в этой области.
Дело в том, что стратегические силы для Арктики, собственно, не предназначены. Важность для России того, что стратегические силы существуют, это не арктическая проблема, это проблема российской военной доктрины. Если обладание стратегическим потенциалом считается первостепенной, это автоматически означает, что нужно действительно новое поколение стратегических подводных лодок разворачивать. А делать это можно только в Арктике, поскольку только здесь существует инфраструктура, которая позволяет эти стратегические крейсера содержать, ремонтировать, базировать и так далее.
Это было мнение Павла Баева, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло. Россия проводит активную политику не только в Арктике, но и в Антарктике, которая, в отличие от Северного полюса, не поделена на секторы между прибрежными государствами Северного Ледовитого океана. Но и здесь существует стремление использовать имеющиеся природные богатства. Несмотря на то, что Южная полярная область земного шара признана достоянием всего человечества, в Комиссию по сохранению антарктических морских биоресурсов входят только 25 государств мира. Решения всеми членами принимаются консенсусом. На минувшей неделе Россия, которую поддержала Украина, на внеочередном заседании комиссии заблокировала создание здесь природных заповедников, предложенных несколькими государствами. Европейский Союз и Австралия предложили создать 7 охраняемых зон на восточном антарктическом побережье общей площадью 1,6 миллионов квадратных километров, а США и Новая Зеландия – морской заповедник в море Росса площадью 2,3 миллионов километров, где будет запрещено рыболовство и какая-либо другая хозяйственная деятельность, включая добычу полезных ископаемых. Свое решение Россия аргументировала тем, что ставит под сомнение полномочия Комиссии по сохранению антарктических морских биоресурсов. Это заявление вызвало в Комиссии волну критики. Стив Кэмпбелл, представитель Антарктического океанического альянса, сказал, что в 2009 году Комиссия принимала решение по созданию охраняемых зон в районе Южных Аркнейских островов. Андрея Кавана, глава благотворительного фонда Пью, расценила блокирование работы Комиссии как политику отсрочивания принятия решений, связанного с наступлением арктического лета в декабре этого года, когда и начинается рыболовный сезон. При этом, если ранее, кроме России и Украины, против создания зон, где запрещено рыболовство в Антарктике, выступал еще и Китай, то сейчас Пекин изменил свое мнение. Невозможность принять решение для охраны биосферы Антарктики заставила направить представителей независимой группы Ocean Elders открытое письмо президенту Владимиру Путину с призывом пересмотреть отношение к возникновению природных заповедников. Под этим письмом свои подписи поставили Жан-Мишель Кусто, сын французского океанографа Жака Ива Кусто, британский предприниматель Ричард Брэнсон и другие. Они подчеркивают важность создания охраняемых зон, поскольку море Росса и Восточная Антарктида пока не подверглись загрязнению, как это случилось с другими регионами Земли, к которым получил доступ человек. Благодаря этому здесь сохранился в первозданном виде экологический баланс, который только предстоит изучить ученым. К предлагаемым охраняемым зонам для научного исследования будут иметь доступ все страны мира. Историк и обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин считает, что причины стремления России укрепить свое влияние на полюсах можно найти в прошлом.
Россия, так уж случилось исторически, разворачивалась на восток. Процесс этот начался еще при Иване Грозном, даже, может быть, несколько раньше, покорение Сибири Ермаком, ну и так далее, так далее, так далее. Известен этот процесс всем. Россия не имела колоний в Африке, в Америке, в Юго-Восточной Азии. И несмотря на весь разнообразный этнический состав, в сущности, это была империя, которая более-менее компактно, несмотря на огромные свои территории, существовала. И вот среди вот этих территорий Российской империи, я повторяю, мультиэтнических и состоящих из совершенно разных и пестрых кусков, наиболее важную роль играл, естественно, в сознании людей, как метафора общественного сознания, север, крайний север. Прежде всего, крайний север был пуст. Конечно, он не был пуст. Там жили местные народы, но они очень немногочисленны. И в основном, если мы говорим о территории Заполярья, да, то перед глазами встает картина такой ледяной пустыни. И вот эта ледяная пустыня играла очень важную роль не только в прагматическом освоении севера Российской империи, а потом Советского Союза. Она играла очень важную роль и в формировании политической идеологии. Достаточно вспомнить две главные политические метафоры русского консерватизма конца XIX века. Первый из них – это фраза Константина Победоносцева, обер-прокурора Синода небезызвестного, который сказал, что Россия – это ледяная пустыня, по которой гуляет лихой человек. А вторая фраза принадлежит консервативному мыслителю и литературному критику и писателю Константину Леонтьеву, который сказал, что Россия подгнила и надобно ее подморозить. Таким образом, образ России, по крайней мере, вот в имперском мышлении, он предстает как действительно ледяная пустыня, чем, естественно, Россия не является, но он, даже этот образ страны заимствован с ее крайнего севера. Следующий этап был, конечно, Советский Союз, советский период, 20-е, особенно 30-е и потом последующие годы. Освоение севера, начало его освоения, подвиги советских летчиков, полярников там, и так далее, так далее, так далее, они были каким-то образом эрзацем революционных подвигов, которые были в 17-м году и в годы Гражданской войны. Покорители севера чествовали точно так же, как, наверное, чествовали бы за 20-30 лет до этого великих революционеров. И вот эта ледяная пустыня, которая стала очень важным направлением экспансии самого Советского Союза, как идеологической, так и политической, здесь очень важна. Но у этого есть еще и вторая трагическая, на самом деле, страшная сторона. Дело в том, что освоение севера во многом северных районов Заполярья шло за счет, конечно же, зэков и строительства ГУЛАГа. Один из самых северных, если не самый северный, относительно большой город на свете, Норильск, возник на месте добычи разнообразных металлов, ну, прежде всего, никеля, меди, которая была разведана уже окончательно и производилась зэками. И ГУЛАГ, Норильский лагерь, был одним из самых страшных лагерей в истории сталинского периода. Там погибли неисчислимые тысячи людей. Таким образом, вот эта имперская мечта о ледяной пустыне, она самым прямым образом сочеталась с самыми страшными чертами имперской и коммунистической политики Советского Союза. Сейчас, к как мне кажется, с идеологической точки зрения, освоение Арктики играет, помимо прагматической, одну очень важную дополнительную идеологическую роль. Дело в том, что современное российское государство, путинский режим, назовем его так, похвастаться вообще чем-то не могут. Да? С экономикой дела плохи, с уровнем жизни еще хуже, с наукой, ну, все мы знаем, что происходит с наукой, с техникой, ну, посмотрите на эти падающие ракеты и взрывающиеся или, не знаю, тонущие корабли. Но есть одно место, которое, ну, точно можно определить как место нашего, как казалось, приоритета. Это Арктика. И вот рассказы о том, что там будет в этой Арктике, как они будут ее разрабатывать, как Россия будет прирастать Арктикой, какая она станет мощной и богатой за счет вот этих арктических месторождений, это еще несколько лет назад была очень важная часть государственной пропаганды. Сейчас, когда вопрос перешел из области идеологической в область прагматическую, заметьте, эти разговоры несколько поутихли.
Я хотела бы попросить вас сравнить, вот вы были в Киркенессе, сравнить политику России, о которой мы только что говорили, с политикой других стран, которые находятся рядом с Арктикой, вот, например, той же Норвегии. По вашему мнению, другие страны спокойнее относятся к теме Арктики?
Я просто расскажу о своих впечатлениях. Мне кажется, что существует две как бы российские политики в отношении Арктики. Одна на риторическом уровне, с надуванием щек, с бросанием российского флага, опусканием, точнее, его на дно под Северным полюсом и все остальные известные вещи. Другая политика прагматическая. И эта прагматическая политика требует теснейшего сотрудничества с другими государствами, ну, прежде всего, Скандинавского полуострова. Я имею в виду Норвегию и имею в виду Финляндию прежде всего, потому что вот город Киркенесс, о котором я рассказывал и писал для сайта «Радио Свободы», где я несколько раз бывал за последнее время, он находится на самой границе с Россией и между как бы небольшим куском вот этой норвежской территории, потом финской территории, а потом снова норвежской территории. То есть получается, что там сходятся три границы. И вот в Киркенессе как нигде осознаешь, что на самом деле там политики федеральные могут говорить все, что угодно в своих столицах. А на местном, и не только, кстати говоря, на местном уровне, уже давно идет довольно мощное и взаимовыгодное, надо сказать, сотрудничество. И сотрудничество это заключено не только в том, что, к примеру, в Киркенессе, как выяснилось, проще, дешевле и лучше держать русский рыболовецкий флот из Мурманска и даже его ремонтировать и так далее, чем в России. Что, кстати, показательно для состояния дел в России. И даже дело не в этих самых полезных ископаемых, которые действительно это огромный проект величиной, я не знаю, несколько поколений. И вряд ли мы увидим, по крайней мере, уж я точно, учитывая мой возраст, увижу полное разворачивание этого проекта. Но есть другой проект. Таяние льдов приводит к тому, что одним из важнейших торговых путей потенциально становится Северный морской путь, который идет вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. И возможность возить грузы в больших количествах с Дальнего Востока, из Юго-Восточной Азии, даже, может быть, из Америки, в Европу, не через весь мир, то есть минуя фактически Индийский океан, проходя теперь уже совершенно ставший небезопасным Суэцкий канал, и значительно быстрее и дешевле вести их через Северный морской путь. Но проблема в том, что Северный морской путь, конечно, обслуживается атомными ледоколами, а не российские. Вот уже в этом вопросе становится ясно, что без России Россия является ключевым игроком в этом сюжете. Не только атомные, конечно, ледоколы, но и то, что Северный морской путь проходит вдоль российской территории. И в сущности, конечно, все эти огромные караваны, которые могут пойти судов по этому Северному морскому пути, должны как-то обслуживаться с российской территории. То есть вот это реальный проект, над которым сейчас довольно много думают. И я посетил несколько исследовательских центров, и не только исследовательских, коммерческих исследовательских, которые занимаются разработкой вот всех этих вопросов. И все они разговаривают очень оптимистически, они все говорят о том, что вот чуть ли не в ближайшее время Арктика станет очень важным толчком для новой волны экономического развития.
Это было мнение историка-обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина. Мы беседовали об исторических основах политики России в Арктике и Антарктике. Это был подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». Другие текстовые, звуковые и видеоматериалы проекта можно найти на нашем сайте свободу.орг, в социальных сетях Facebook и Twitter, а также в приложениях для прослушивания подкастов Apple и на базе Android. Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Тема, о которой мы сегодня поговорим, вызвана смешанными реакциями на несколько заявлений Папы Римского Франциска о ЛГБТ-сообществе. Папа Римский Франциск в последнее время сделал два заявления, которые многие либеральные СМИ расценили как знак того, что Римско-католическая церковь стала примирительно относиться к представителям ЛГБТ-сообщества. Первое, сказанное во время частной встречи с представителями латиноамериканской и карибской церковных конгрегаций, касалось скандала WikiLeaks, когда помощник Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле украл документы и письма понтифика, а впоследствии передал их итальянскому журналисту Джанлуиджи Нуцци для публикации. Таким образом, стало известно не только о коррупции в Римско-католической церкви, но и о скандале вокруг конгрегации Легионеры Христа и его основателя Марсиаля Масьеля, который был увлечен в наркотической зависимости и сексуальных контактах как с женщинами, так и с мальчиками. После его смерти 5 лет назад выяснилось, что у Масьеля есть несколько детей. В разгар скандала WikiLeaks и настоятельных просьб журналистов дать разъяснение, Ватикан распространил заявление, что документы, подтверждающие эти факты, будут переданы в распоряжение преемнику Алоиза Ратцингера на Святом Престоле, и он решит, какие меры предпринять. И вот спустя несколько месяцев после выборов нового Папы Римского Франциск говорит, цитирую, что в Курии есть много набожных людей, но также там существует и коррупция, и лобби гомосексуалов. Конец цитаты. Это признание – первое подтверждение фактов, изложенных журналистом Нуцци, который получил секретные документы Ватикана. Второе заявление было сделано понтификом в самолете по пути из Бразилии, где Франциск присутствовал на мероприятиях по случаю 28-го Всемирного дня молодежи, на который собрались молодые католики из 190 стран. Он ответил на вопрос, связанный с отношением Римско-католической церкви к геям. Франциск сказал: «Кто я такой, чтобы судить геев?» Разъяснить суть этих заявлений я попросила работающего в Ватикане журналиста Алексея Букалова. По его мнению, Папа Римский человек очень точный и осторожный, поэтому преждевременно говорить о том, что за его заявлениями последует реакция на уровне официальных документов католической церкви.
Это не первое заявление на эту тему. Первое прозвучало 2 месяца тому назад во время утренней мессы в его маленькой часовне в гостинице, где он живет, Святой Марфа, на территории Ватикана. И там он, просто отвечая на вопрос, сказал, что говорят о том, что существует гей-лобби в Римской католической церкви. Он говорит: да, мне об этом говорили. Вот такое абстрактное заявление. Здесь же, в самолете, это заявление прозвучало ответ на вопрос. Ему просто явно, так сказать, хотели, чтобы он сделал заявление. Потом я присутствовал на борту, увидел, как ему вообще не хотелось отвечать на этот вопрос. Он сказал, что да, вот мне сказали про одного священника. Я, говорит, многих людей разных встречаю в Ватикане, но у них в удостоверении личности не написано, гей он или нет, вот на таком шутливом уровне. Что касается юридической, уголовной стороны этого дела, то, конечно, работает комиссия, которую образовал Папа Франциск. И там есть разные пункты, в том числе, я думаю, связанные и с этой проблемой. И мы узнаем о выводах этой комиссии только предстоящей осенью, в октябре месяце. В любом случае, Папа заметил, завершая как бы разговор на эту тему, он заметил, что любое лобби – это уже плохо, сказал Франциск.
Когда речь идет о гей-лобби, это все-таки немножко другая ситуация. Давайте, может быть, начнем с этого последнего заявления. То есть можно ли говорить о том, что католическая церковь готовится к тому, чтобы доктрина, она немного изменилась? Или все-таки сейчас преждевременно об этом говорить?
Ну, я бы сказал, что говорить об этом преждевременно, хотя в бытность свою архиепископом Буэнос-Айреса кардинал Бергольо сказывался достаточно негативно по поводу геев. Но я сам лично эти высказывания не слышал, а то, что он сказал сейчас, это, я бы сказал, он взял время для того, чтобы какое-то подготовить свое окончательное мнение. Мне так показалось.
А вот если исторически взглянуть на эту проблему, каково было отношение к геям представителей католической церкви? Всегда ли оно было одинаковым, и, может быть, в истории были примеры, когда все-таки это отношение было более лояльным?
Вы знаете, официально это никогда не высказывалось. На обычном уровне какие-то, мы знаем, скандалы, связанные с этим в истории папства. Были вот истории, связанные с непотизмом, с племянниками, которые якобы проходили на каком-то сексуальном фоне в средние века. Франциск, несмотря на вот эту кажущуюся его такую вроде простоту и доброту, он человек очень четкий. И когда ему в этом же полете одна моя коллега задала вопрос относительно положения женщин в церкви, то он начал как бы за здравие, сказав, что ну женщины в христианстве, Дева Мария, она значительно важнее, чем все епископы и протодиаконы вместе взятые, и апостолы. Вот. Но потом, когда последовал уточняющий вопрос, а что касается назначения на церковные, значит, должности женщин, он говорит, по этому поводу уже высказался мой уважаемый предшественник Иоанн Павел II, который отрицательно отозвался об этих перспективах и тем самым закрыл тему. И я не хочу ее открывать. Вот так.
Давайте тогда перейдем к гей-лобби. Это все-таки немножко другая тема. Что мы можем понимать под этими словами?
На данный момент я бы сейчас сказал, что, возможно, я даже думаю, что так и есть, папа Франциск готовит какое-то свое моту проприо, как они говорят, какое-то свое высказывание по этому поводу, какое-то определение, заявление. Но, как и по многим другим вопросам, сначала предоставил возможность разобраться в этом специальным его представителям, комиссиям, которые он образовал. Очень, может быть, и говорят, что папки документов, которые передал ему папа Бенедикт XVI при встрече Кастель-Гандольфа в летней резиденции, содержались записки и по поводу гей-лобби. Но никто эти документы не видел, но мы знаем, что эти записки, они для папы Франциска были очень важны. Он сам в этом признался, что для него очень было важно получить соответствующую информацию от своего предшественника.
Это было мнение Алексея Букалова, который работает в пуле журналистов Ватикана. Реакция на слова папы Римского Франциска о геях, произнесенные во время возвращения из недавнего паломничества в Бразилию, вызвали горячие дискуссии в католической Польше. Публицисты либерального толка заговорили о возможных изменениях в политике польской католической церкви гомосексуалистам, а их консервативные коллеги о вырванном из контекста высказывании понтифика, которое используется либералами и неверующими. О реакции в Польше на слова папы Римского и возможности таких перемен корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий беседует с единственным депутатом-геем в польском сейме Робертом Бедронем.
Господин депутат, по вашему мнению, последнее высказывание папы Римского Франциска о геях как-то повлияют на отношение польской католической церкви к гомосексуалистам? Я надеюсь, конечно, что повлияют, ведь польская католическая церковь, особенно ее иерархи, нуждается в таких переменах, и пусть они наступят как можно быстрее. Иначе, как мне кажется, люди просто-напросто покажут церкви красную карточку. Уже сегодня польское общество изменяется, становится более открытым и толерантным. И я жду изменений также со стороны закостеневшего средневекового мировоззрения церкви в Польше. Иначе это будет большой ошибкой, и католическая церковь будет играть все меньшую роль в общественной жизни. Уже сейчас из-за отсутствия перемен многие церковь покидают. Например, многие мои знакомые, не только геи и лесбиянки, не соглашаются с позицией церкви по отношению к сексуальным меньшинствам, ищут альтернативы. Я с огромным оптимизмом отношусь к словам папы Римского Франциска. Это удивительно. Хотя я, наверное, являюсь одним из последних людей, которые хвалили бы католическую церковь. Но в этом вопросе папа реформатор, и его слова очень важны, хотя папа, в общем-то, повторил то, что содержится в катехизисе католической церкви. Там в отношении геев и лесбиянок употребляются подобные слова. Другое дело, что в польской католической церкви эти слова часто фальсифицируют или вообще забывают. Ненависть и агрессия побеждают понимание или простое уважение к другому человеку.
особенно другого человека.
В Польше часто говорят о гомосексуальном лобби, с которым нужно бороться, поскольку оно является угрозой устоявшимся традициям. На самом ли деле это лобби существует? И если да, то является ли оно таким могущественным? Ведь в Польше не так много известных людей открыто признаются в нетрадиционной ориентации.
Ну нет, это, разумеется, такая калька от мышления.
Но это, конечно, калькирование, прямой перенос в наше время довоенного способа понимания проблемы евреев. Тогда говорили, что все мы заложники еврейского или масонского лобби. И вот теперь по такому же сценарию говорят о лобби геев. В Польше быть геем очень тяжело. Так как вы сказали, мало кто решается открыто признаться в этом. Если говорить о личностях известных, то таких можно перечислить на пальцах. Например, я лично знаю в парламенте ни одного гея, но все они скрывают это. Абсолютно нет такой возможности, чтобы эти люди открыто заявили о своей ориентации, не говоря уже о создании какого-то лобби. Наоборот, мы имеем дело с высоким уровнем нетолерантности и непонимания. Я мечтаю о том, чтобы мы избавились от такого стереотипного мышления и начали говорить о проблемах конкретных людей, которые живут в этой стране и подвергаются дискриминации. Это нужно изменить, хотя на самом деле общество и так быстро меняется и становится все более открытым. Я как раз хотел спросить вас, изменяется ли отношение к гомосексуалистам и лесбиянкам простых поляков, которые в подавляющем большинстве являются католиками? О том, что такие перемены имеют место, свидетельствуют результаты всех исследований общественного мнения. Мы становимся все более открытым и толерантным обществом. Но возьмем хотя бы мой конкретный случай. Во время парламентских выборов я набрал 17 тысяч голосов и прошел в Сейм. Это яркая иллюстрация того, как польское общество меняется, хочет быть более современным. Я очень приятно удивлен темпами перемен. Конечно, многое еще предстоит сделать. Нельзя сказать, что мы живем в великолепной, толерантной Польше. Необходимы изменения в мышлении политических элит, которые еще часто мыслят в категориях средневековья. Церковь также полна агрессии, предубеждений и стереотипов. Но общество, которое само так быстро изменяется, заставит измениться и католическую церковь, и политиков. Некоторые известные консервативные публицисты, например, Томаш Трилюковский, говорят о том, что либеральные средства массовой информации вырывают из контекста слова Папы Римского Франциска, а в отношении к проблеме геев следует руководствоваться исключительно каноническими документами католической церкви. Господин Терликовский становится теперь святее самого Папы Римского. Это настоящий феномен. Он интерпретирует заявление Папы Франциска, который, как мы знаем, не выступил с опровержением своих слов. Так как я сказал ранее, Папа повторил то, что написано в катехизисе католической церкви. И если господин Терликовский сомневается, то пусть возьмет и прочтет катехизис. Это стоит сделать. Там написано то, что своим высказыванием подтвердил Папа Римский Франциск.
С депутатом польского сейма от партии Рух Полякота Робертом Бедронем беседовал наш корреспондент в Польше Алексей Дзяковицкий. Интересно, что римско-католическая церковь не признает греховной сексуальную ориентацию, однако считает греховными акты однополой любви. В своей оценке гомосексуальных отношений она опирается на несколько директив, регулирующих в основном священническую деятельность церкви, а также на катехизис, документ, в котором кратко изложены основные положения католической веры. Начнем с катехизиса. В нем различаются гомосексуальные действия и гомосексуальные склонности. В случае первых катехизис ссылается на священное писание, где говорится о гомосексуальных отношениях как о грехе, поскольку вступать в сексуальную связь можно лишь ради рождения детей. В то же время церковь учит в катехизисе, что быть геем или лесбиянкой не является грехом. Приведу цитату. «Мужчин и женщин, у которых есть укоренившиеся гомосексуальные склонности, довольно много. Это является проблемой и испытанием для большинства из них. Но церковь принимает таких людей с уважением, состраданием и деликатностью. Необходимо избегать любой несправедливой дискриминации по отношению к ним». Конец цитаты. Церковь строже относится к гомосексуальности, если речь идет о духовном звании. В директиве от 1961 года, подписанной Папой Римским Иоанном XXIII, говорилось в общих чертах о церковной политике. В этом документе дословно упоминаются педофилия и гомосексуализм, и подчеркивается, что эти, цитирую, «пагубные склонности» несовместимы со священничеством. Эти слова сопровождаются уточнением, что хотя гомосексуальные склонности человека не считаются грехом, речь идет о внутреннем моральном зле. В 2005 году Ватикан существенно смягчил свое отношение к священникам-гомосексуалистам. В инструкции, которая регулирует прием в духовные семинарии мужчин, говорится, что в случае, если речь идет, как пишут в документе, о приходящих гомосексуальных склонностях, то разрешается назначать их диаконами после 3 лет неустанной молитвы и целомудрия. Нельзя разрешить выполнять священническую миссию в случае половых отношений. И если в предыдущих документах говорилось о морали, то в этом лишь упоминается бдительность по отношению к людям с гомосексуальными склонностями, учащимися в духовных семинариях и готовящихся принять сан священника. Этот документ стал ответом католической церкви на серию сексуальных скандалов в конце прошлого и начале этого века, в которые были вовлечены священники в целом ряде стран мира, от Америки до Европы. И хотя в большинстве случаев речь шла не о гомосексуальности, а о педофилии, небольшое исследование, проведенное 3 года назад в Австрии, свидетельствует о том, что среди священников немало геев. Такой вывод был сделан при анализе звонков по телефонной линии, созданной для тех, кто желает покинуть лоно Римско-католической церкви. Вы слушали подкаст проекта «Европа» по радио «Свобода». Другие наши аудио, видео и текстовые материалы вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, в мобильном приложении «Радио Свобода», а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Проект «Европа». У микрофона Александра Вагнер. В гостях у «Радио Свобода» победитель международного кинофестиваля в Карловых Варах режиссер Виталий Манский. На международном кинофестивале в Карловых Варах серебряным глобусом за лучший документальный фильм была награждена картина «Труба» российского режиссера Виталия Манского. В фильме «Труба» рассказывается о жизни людей вдоль газовой артерии Европы, начинающейся за Полярным кругом и заканчивающейся в Германии. Таким образом, режиссеру удалось показать особенности жизни тех, кто оказался на одном европейском континенте, но разделен тысячами километров суши. Для этого международная съемочная группа, в составе которой были россияне, чехи и немцы, совершила путешествие по Европе. О пути из Уренгоя в Евросоюз, о газопроводе и проблемах российского документального кино я беседовала с режиссером фильма «Труба» Виталием Манским. Не могли бы вы рассказать, о чем этот фильм, его главная идея?
Идея этого фильма предельно проста. И эта простота, она в результате просмотра картины становится более объемной. А в общем, если уже вы настаиваете на буквальном ответе, это о той пропасти, которая лежит между двумя концами Европы, между странами, которые живут вдоль той самой трубы. Хотя труба, я, может быть, забегая вперед, скажу, что она достаточно условная драматургическая объединяющая линия. Это некий маршрут нашего путешествия. И это такой дополнительный, может быть, эффект, потому что мы же все понимаем, что по этой трубе, собственно, и протекает немалая часть бюджета, скажем, который одна страна получает в результате продажи, а другая страна тратит в результате приобретения. Но это такой несколько публицистически яркий фактор, который мы старались максимально нивелировать в самой картине.
Я для наших слушателей немножко все-таки подробно попытаюсь описать. Речь идет о вашем маршруте из России в Западную Европу. И вы в одном из интервью, когда рассказывали об этом маршруте, вы говорили, что это два разных мира. Вот этот мир российский и этот мир восточной, центральной, да, и Западной Европы. Не могли бы вы вот объяснить, что имеется в виду?
Нередко задумываешься, находясь где-либо, почему вот Европа такая, а мы такие. И, казалось бы, Россия приобретает какие-то внешние атрибуты европейской жизни, но от этого она Европой не становится. И вообще говоря, в России чем дальше, тем больше обостряется вот тот самый вопрос, с кем мы западники или славянофилы, и все больше нас призывают быть славянофилами, все больше нас как бы пытаются вернуть к нашим корням, утверждая, что именно эти корни дают нам жизненную силу, и вообще говоря, наш вот этот русский особый путь – это и есть наша путеводная звезда, которая нас выведет к всеобщему, исключительно, видимо, русскому счастью. Этот фильм о том, что действительно между нами пропасть, с одной стороны, с другой стороны, в этом фильме сколько разочарований, столько и надежд. Потому что, мне кажется, будучи убежденным западником, мне кажется, что, конечно, для России путь западной европейской цивилизации является единственно спасительным.
В вашем фильме это все-таки история людей. И да. Вы говорили о том, что это, значит, маленький человек, который живет рядом с этой трубой. И вот не могли бы вы на каком-то примере каких-то двух историй рассказать об этой разнице?
Окей. У нас, скажем, есть эпизод, который мы снимали в Вологодской области 8 марта. В этом эпизоде несколько линий. Одна из линий – это истопщик хоронит свою маму. Этот город находится, в котором мы снимали, в 40 километрах от газового сердца Российской Федерации, города Грязовец, где пересекаются все газовые трубы, потоки. Это самый центр газовый, действительно, такой. Там даже есть такой плакат «Грязовец – газовая столица России». Так вот, он находится в 40 километрах, он стоит буквально, не фигурально, а буквально стоит на магистральном газопроводе, и в этом городе нет газа. Этот город отапливается дровами, школа, больница, ну и так далее. И вот у этого истопщика умирает мама, и одна из линий этого эпизода – похороны мамы. Когда мужики выезжают на кладбище, и с 7 утра до 5 вечера топорами долбят землю 8 марта, потому что там в тот день было 34 минус. И эпизод один, который мы снимали в Праге, здесь, на Виноградской, несколько дней из жизни истопщика, он работает в крематории. Мы через его жизнь, но мы видим в том числе и похороны, мы видим людей, которые приезжают в обеденный перерыв, в лаковых штиблетах, проститься с близким человеком, слушают при этом «Аву Мария» в прекрасном зале, и потом возвращаются к своим делам. Я не идеализируя ни способ погребения здесь, в Чехии, потому что там в фильме мы видим какие-то вопросы, возникают вопросы, и в том числе этического характера. Но, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что человек, который хоронит свою маму путем долбления земли с 7 утра до 5 вечера, он не скоро поймет человека, не в отношении к смерти, а вообще в отношении к жизни. Поймет человека, который приезжает для того, чтобы поклониться своему близкому человеку там на машине, припарковав ее в ланчтайм. Этих разниц, конечно, больше. Это все разница. И это все истории, которые, собственно говоря, и наполняют нашу картину. Которые, в общем, дают возможность и, может быть, как бы провоцируют зрителя на некие размышления. Хотя, впрочем, дорога вызывает у человека желание, так сказать, ну, о чем-то порефлексировать, скажем, когда ты едешь в поезде, и вот в советских поездах всегда ложечка стучала о борт пустого стакана в подстаканнике. И наша картина – это такое путешествие. Она не короткая, она почти 2 часа длится.
А зачем вы вот эту разницу показываете? Это была ваша цель, эту разницу показать?
Дело в том, что сказать, что я показывал эту разницу, это как бы несколько пошло для меня звучит, не в плане того, что вы сказали, а в плане того, что я слышу. Потому как, когда началась перестройка, я помню шквал вот этих сравнительных передач, я помню программу Невзорова, который показывал ветерана в Германии, живущего, ну, в общем, мы знаем как, и там ветерана где-то, так сказать, в России, ну, естественно, с определенным назидательным текстом, вот посмотрите. Вот это. Здесь сам факт сравнения в драматургии фильма отсутствует. Я бы хотел, чтобы он возникал в результате просмотра.
Просто вы говорили о дороге, о том, что когда человек едет в путешествие, он, естественно, сравнивает то, что он видел до этого начала путешествия, во время этого путешествия и в конце этого путешествия, это уже совсем другой человек. Поэтому я и спросила про эту разницу. Я все-таки еще хотела бы продолжить вот эту тему сравнения, поскольку в одном из интервью вы говорили о том, что вы почувствовали вот эту разницу, когда вы пересекли Урал. И это уже скорее разница даже не мира Восточной Европы и Западной Европы, а скорее этого мира российского. Не могли бы вы вот рассказать, какие у вас впечатления были вот до Урала и после?
Жизнь человека в глубинной России – это просто недостойно государства с таким доходом так относиться к своим людям. Иногда я видел людей в таких обстоятельствах, что их просто нужно было бы, по идее, эвакуировать как из зоны бедствия. Ну, потому что им дают свет, там, скажем, 2 часа в день. И то для того, чтобы, по всей вероятности, они посмотрели программу «Время», потому что это как-то, кстати, вот совпадает с этими окнами. Но эти люди эту страну защищали, строили, и никакой связи между этими людьми и государством я не чувствовал.
С режиссером фильма «Труба» Виталием Манским мы беседовали о его фильме, победившем на международном кинофестивале в Карловых Варах. Вы слушали подкаст проекта «Европа» «Радио Свобода». Другие наши аудио, видео и текстовые материалы вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, в мобильном приложении «Радио Свобода», а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача четвертая.
Получение материала по Энормозу от неизвестного нам источника показывает прежде всего о вашей неудовлетворительной работе в этом направлении.
И отдельно указать, кто принадлежит к той части прогрессивных людей, о которых сообщает «Калибр».
Не все евреи были коммунистами, не все коммунисты были евреями, не все коммунисты сотрудничали с советской разведкой.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.